оба незнакомца были одеты в береты из шкурок морских выдр, обуты в морские сапоги из тюленевой кожи. Вся прочая одежда из особой ткани обрисовывала формы тела и не стесняла движений. Человек высокого роста, очевидно, капитан судна, рассматривал нас с особенным вниманием, не произнося ни слова. Затем, обратясь к своему компаньону, вступил с ним в разговор на языке, совершенно мне неизвестном. Это было местное наречие, звучное, гармоничное, гибкое, в котором гласные, как казалось, получали весьма разнообразные ударения. Другой отвечал наклонением головы и добавлял два или три слова, также непонятные. Затем, вопросительно взглянув на нас, он обратился ко мне. Я отвечал по-французски, что я не понимаю их языка, но он, в свою очередь, не понял меня. Положение становилось затруднительным. «Пусть господин все-таки расскажет им нашу историю», — обратился ко мне консель. «Быть может, эти господа кое-что и поймут». Я стал рассказывать о наших похождениях, не пропуская ни одной подробности и стараясь отчетливее произносить слова. Я произнес наши имена, звания и представил профессора Аронакса, его слугу Конселя и гарпунщика Недерланда. Человек с приветливыми и спокойными глазами слушал меня внимательно, даже вежливо, но ничто в его лице не указывало, что он понял мою историю. Когда я окончил рассказ, он не произнес ни единого слова. В ресурсе оставался английский язык. Быть может, он понимает этот язык, который считается всемирным. Я знал этот язык не хуже немецкого, мог на нем свободно читать, но не мог правильно говорить. А здесь, главным образом, надо было быть понятым. «Теперь ваша очередь», — обратился я к гарпунщику. «Вам приходится, Лэнд, выбирать из вашего мешка все лучшие английские выражения, какими когда-либо пользовался англосакс. Постарайтесь быть счастливее меня». Нед не заставил себя упрашивать и повторил мой рассказ, который я едва понял. Канадец по своему темпераменту внес в рассказ много оживления. Он горячо жаловался на то, что его подвергли заключению вопреки международному праву. Спрашивал, в силу какого закона так с ним поступили, ссылаясь на habeas corpus. Угрожал преследовать тех, которые самовольно его арестовали. Сильно жестикулировал, кричал и, наконец, весьма выразительным жестом пояснил, что мы умираем с голоду. Это была правда. Но мы почти позабыли об этом. К величайшему своему изумлению, гарпунщик, по-видимому, оказался так же непонятым, как и я. Наши посетители не повели и бровью. Очевидно, они не понимали языка ни Араго, ни Фарадея. После того, как мы израсходовали последний наш филологический ресурс, мы очутились в еще более затруднительном положении. Я не знал уже, что нам делать, когда консель сказал мне: «Если господин меня уполномочит, я расскажу нашу историю по-немецки».
«Как? Ты говоришь по-немецки?» — воскликнул я.
«Как настоящий фламандец, если вам желательно».
«И очень желательно! Рассказывай!»
И консель в третий раз спокойным голосом рассказал различные перипетии нашей истории. Но, несмотря на элегантные обороты и прекрасный акцент рассказчика, и немецкий язык не имел ни малейшего успеха. Наконец, ввиду крайности, я старался припомнить все мои гимназические познания и решился еще раз повторить свой рассказ по латыни. Цицерон, наверное, заткнул бы свои уши и отослал бы меня на кухню. Тем не менее, я привел свое решение в исполнение. Тот же отрицательный результат. Это была последняя попытка. Оба незнакомца, обменявшись несколькими словами на своем непонятном нам языке, удалились, даже не сделав прощального жеста, как это практикуется во всех частях света. Дверь затворилась.
«Это подлость!»
— воскликнул Недленд чуть ли не в 20-й раз.
«Как? Им говорят по-французски, по-английски, по-немецки, по-латыни, а из этих негодяев нет ни одного, который был бы настолько образован, чтобы мог отвечать!»
«Успокойтесь», — говорил я кипятившемуся гарпунщику. «Гнев ни к чему хорошему не ведет».